Тобольская.
Как сообщают синоптики, в северо-западном районе погоду в эти дни будет определять активный атлантический циклон. Теплый, но влажный, поэтому погода будет облачной, с осадками, сначала в виде мокрого снега, потом преимущественно в виде дождя. В Москве сегодня днем 0 плюс 2, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В Санкт-Петербурге осадки, преимущественно в виде дождя, температура в течение суток 2,4 тепла.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Акция протеста против приезда президента США в Сан-Паулу. 13-й театральный фестиваль «Золотая маска». Традиции датской гастрономической культуры.
Эти и другие темы, а также новости спорта, обзоры центральной российской прессы, панорама высоких технологий, экономический обзор, рубрику «Истории Запада и Востока» – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И я снова напомню главную тему нашей утренней программы, которая все эти дни остается одна и та же – приближающийся единый выборный день 11 марта. О предвыборной ситуации в Омске вы услышите примерно через полчаса. И вот вопрос, который мы предлагаем сегодня нашим слушателям. Считаете ли вы выборы честными? Пишите нам на пейджер. И вот я вспомнил, что не озвучил некоторые предварительные результаты того опроса, который мы предлагаем на нашем сайте www.svobodanews.ru. Итак, вопрос звучит так. Зачем нужны мартовские выборы? Вариант первый ответа. Чтобы сформировать ответственные органы местного самоуправления. 9% слушателей ответило так. Проверить успешность нового левого проекта Кремля. 22%. Посмотреть, насколько действенным инструментом оппозиции станет призыв к массовой порче бюллетеней. 17% ответили так. Освежить у электората навыки правильного голосования перед думской кампанией. 51%. Продолжайте голосовать. Посмотрим, как изменятся результаты дальше. В бразильском городе Сан-Паулу около 6 тысяч человек приняли участие в акции протеста против визита президента США Джорджа Буша. Как сообщается, полиция использовала слезоточивый газ, чтобы разогнать манифестантов. Бразилия – первый этап поездки Буша по странам Латинской Америки. Затем он посетит Уругвай, Колумбию, Гватемалу и Мексику. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов.
Одни обвиняют президента Буша в том, что он, будучи слишком занят Ираком, Ираном и другими проблемами Ближнего Востока, оставил Латинскую Америку без внимания. И этим воспользовались Уго Чавес, Фидель Кастро и президент Ирана Ахмадинеджад, посетивший Латинскую Америку в начале этого года. Другие обвиняют сами страны Латинской Америки, которые мало делают для собственного экономического и социального прогресса, уповая на финансово-экономическую помощь то со стороны Соединенных Штатов, то со стороны Венесуэлы. Но все сходятся на том, что отношения между Соединенными Штатами и Латинской Америкой ухудшились, и ситуацию необходимо менять. По словам самого президента Буша, цель его поездки – дать понять народам Колумбии, Уругвая, Бразилии, Гватемалы и Мексики, что Соединенные Штаты глубоко обеспокоены условиями, в которых живут латиноамериканцы. Хотя Госдепартамент и заявил, что Буш не намерен конкурировать с Уго Чавесом, политические обозреватели отмечают, что в Вашингтоне озабочены ростом влияния Чавеса и его коммунистических реформ. В столицах Бразилии и Колумбии уже начались антибушевские демонстрации. Такие демонстрации запланированы в Аргентине, когда Буш прибудет в соседний Уругвай. По этому поводу Буш сказал, что рад побывать в той части мира, где люди могут открыто выражать свое мнение. Политические обозреватели считают, что главным в этой поездке является укрепление стратегического партнерства с Бразилией, крупнейшим государством Латинской Америки. Бразилия – наиболее эффективный производитель этанола, который экспортируется в Китай, и, видимо, скоро начнется экспорт в Соединенные Штаты. С помощью этанола США смогут ослабить свою и других стран зависимость от нефти, в частности, венесуэльской. Карлос Болл, редактор Межамериканского агентства экономической прессы в штате Флорида, считает, что Белый дом поздновато обратил внимание на Латинскую Америку. Американская администрация забыла о Латинской Америке. Когда Буш стал президентом, латиноамериканцы надеялись, что бывший губернатор Техаса лучше понимает проблемы Мексики и других стран Латинской Америки. Думаю, Буш наберет какие-то очки нынешней поездкой, особенно среди образованной части латиноамериканского населения, среди богатых и средних слоев, благосостоянию которых угрожает идеология Чавеса и его союзников в Боливии, Эквадоре, Никарагуа и некоторых других странах. Это был Карлос Болл, эксперт по проблемам Латинской Америки. При всей критике в адрес Соединенных Штатов, с приходом Буша общая помощь, оказываемая Вашингтоном странам Латинской Америки, возросла ровно в два раза – с 800 миллионов долларов в год до 1 миллиарда 600 миллионов долларов. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
7:12 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. В студии рядом с нами Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. И Валерия недовольна прошедшим Международным женским днем. Но вот по какой причине, насколько я понял, у нас очень мало газет сегодня.
Совершенно верно, Никита. Газет просто раз-два и обчелся. И все эти газеты, которые сегодня вышли, а это газеты, газеты, «Ведомости», «Коммерсант», «Московский комсомолец», имеется также «Комсомолка», «Толстой», все они пишут о футбольном вопросе. Причем о футбольном вопросе президента, если уточнять. В деле о футбольных трансляциях наметился неожиданный поворот, пишет газета-газета. Информация о контракте между российской футбольной премьер-лигой и телекомпанией НТВ+, обеспечивающей трансляциями по платным спутниковым каналам, дошла до президента России. Выступая на заседании Совета по национальным проектам, Владимир Путин выразил недовольство тем, что болельщики не смогут в текущем сезоне бесплатно смотреть матчи чемпионата России, и попросил первого вице-премьера Дмитрия Медведева обсудить этот вопрос с Российским футбольным союзом и НТВ+. Коммерсант продолжает тему: беспрецедентный контракт российской футбольной премьер-лиги с НТВ+, по которому телекомпания получает эксклюзивные права на трансляцию 6 из 8 матчей каждого тура чемпионата России по футболу, оказался под угрозой, если будет принято решение вернуть в бесплатный эфир трансляции чемпионата, проигравшими окажутся футбольные клубы, а платное телевидение потеряет шанс стать массовым продуктом. Ведомости уточняют, цена вопроса – это 100 миллионов долларов. Именно за такую сумму НТВ+ купил права на показ матчей премьер-лиги. И издание уточняет, что канал не собирается пересматривать контракт. «Московский комсомолец» в заголовке говорит о том, что президент сказал «будем смотреть», и сопровождает публикацию на эту тему анекдотом. Анекдот дня. Перевод трансляции футбольных матчей на спутниковый канал. Незабываемый подарок женщинам России к 8 марта. Это «Московский комсомолец». Назову еще несколько заголовков. «Гарант футбола». Это газета «Ведомости». «НТВ+» сработал в минус. Так озаглавила публикацию газета «Коммерсант».
Спасибо. Об одной из главных тем сегодняшних газет рассказала Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Россия недовольна вердиктом суда в Нью-Йорке, признавшего бывшего сотрудника ООН Владимира Кузнецова виновным в отмывании денег. В России, по данным журнала Forbes, насчитывается 53 миллиардера. Лидеры стран Европейского Союза обсуждают в Брюсселе проблемы борьбы с глобальным потеплением. В бразильском городе Сан-Паулу около 6 тысяч человек приняли участие в акции протеста против визита Джорджа Буша.
Сегодня в 10:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Московское общество «Мемориал» номинировано на Нобелевскую премию мира. Позиция Европарламента и политические последствия. Налог с продаж и НДС. Один удобнее для бизнеса, другой надежнее для казны. Какой из двух налогов выберут в России? Льготы ветеранам. Скандал вокруг военного госпиталя в Вашингтоне. И чем не мил журналистам министр информации Казахстана? Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте Радио Свобода.
7:16 в Москве, и не отходя далеко от темы обзора центральной российской прессы, мы переходим к выпуску новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро.
А также мы продолжаем и тему футбола.
Да, но мы поговорим теперь не о российском футболе, а о футболе европейском. В четверг были сыграны первые матчи 1/8 финала Кубка УЕФА. Маккаби из Хайфа, Израиль, принимал на своем поле испанский «Эспаньол». Встреча завершилась ничью 0-0. Сельта потерпела домашнее поражение от немецкого «Байера» 0-1. И еще одна испанская команда «Севилья» на своем поле сыграла в ничью с украинским «Шахтером» 2-2. Результаты остальных игр таковы. Ланс, Франция, Байер, Германия 2-1. Ньюкасл, Англия, Азалкмар, Голландия 4-2. Пари Сен-Жермен, Франция, Бенфика, Португалия 2-1. Глазго, Рейнджерс, Шотландия, Сасуна, Испания 1-1. И Брага, Португалия, Тоттенхэм, Англия 2-3. Предпоследний 8-й этап Кубка мира по биатлону начался вчера в Холменколлене. У женщин прошла спринтерская гонка, а у мужчин 20-километровая. У женщин победила немка Андреа Хенкель. Еще одна представительница Германии Магдалена Нойнер заняла 3-е место, а второй была россиянка Екатерина Юрьева. У мужчин лучшим был француз Рафаэль Пуаре, выигравший 4-ю гонку подряд. Второй результат показал немец Михаэль Грайс, третий – россиянин Дмитрий Ярошенко. В первый день чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, которые проходят в Солт-Лейк-Сити, были разыграны два комплекта наград. У женщин на дистанции 1500 метров золотую медаль выиграла Ирен Вюст из Голландии. Второе и третье места заняли канадки Синди Классен и Кристина Гроувс. У мужчин на дистанции 5000 метров победу тоже одержал представитель Голландии Свен Крамер. Вслед за ним на пьедестал почета поднялись итальянцы Энрико Фабрис и еще один голландский конькобежец Карл Ферхейн. В четвертом туре второго группового этапа Евролиги УЛЕБ баскетболисты московского «Динамо» принимали на своей площадке гостей из греческого клуба «Арис» и выиграли со счетом 71-69. Это третья победа «Динамо» при одном поражении, что позволяет им делить первое и второе место в группе «Ж» и реально претендовать на выход в плей-офф. Три россиянки – Анастасия Родионова, Василиса Бардина и Елена Лиховцева – вышли во второй круг крупного теннисного турнира в Индиан Уэллсе США. Родионова, проигравшая в финале квалификации, все-таки попала в основную сетку, заменив травмированную Елену Дементьеву, и в первом круге обыграла финку Эмму Лайни 6-1-6-4. Бардина играла с американкой Эшли Харклероуд, которая, проиграв 9 геймов подряд, отказалась от борьбы из-за травмы. А Лиховцева взяла верх над японкой Акико Моригами 6-3-6-2. Еще две представительницы России выбыли из борьбы. Алина Житкова в трех сетах уступила польке Агнешке Радванске, а Галина Воскобоева в двух американке Шенай Перри.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
Семь часов 19 минут. В Москве вы слушаете «Радио Свобода». 27 марта спектаклем «Берлинер ансамбля «Карьера Артура Уи» по пьесе Брехта откроется 13-й фестиваль «Золотая маска», рассказывает Марина Тимашева.
«Золотая маска» остается российским национальным фестивалем, а спектакль «Берлинер ансамбля» – подарок зрителям, рубрика «Легендарные спектакли 20 века». Из-за границы прибудут два спектакля Нового Рижского театра «Долгая жизнь» и «Соня» в режиссуре Алвиса Херманиса. «Долгая жизнь» – первый лауреат премии, названный критиками лучшим зарубежным спектаклем на гастролях в России. Лауреатами премии за честь и достоинство профессии стали легенда балетного театра Марина Тимофеевна Семенова и народный артист, работающий в единственной профессиональной труппе автономных округов России в городе Кудымкаре Владимир Гуляев. В номинации за поддержку театрального искусства отмечен губернатор Ростов области Владимир Чуб. Все они получат награды на торжественной церемонии закрытия фестиваля 14 апреля. До этого двум жюри драматических и музыкальных театров предстоит посмотреть 47 спектаклей. Могло быть больше. Но, во-первых, все музыкальные спектакли Мариинского и Большого театра в жюри посмотрела заранее, а во-вторых, произошли непредвиденные события. Следуя дурному примеру кинематографистов, Конфедерация театральных союзов настояла на праве первой ночи, и спектакль Марии Стюарт Петербургского Большого драматического театр выбыл из конкурса «Маски». Он будет показан летом на Чеховском фестивале. Взял отвод для своей «Антигоны» Юрий Любимов. Его можно понять. Не по летам уже мастеру участвует в состязаниях, хотя спектакль очень хорош. Снял с афиши «Маски» своего каменного гостя Анатолий Васильев. Конфликт с московскими властями привел к тому, что Васильев отказывается руководить театром на продиктованных ему сверху условиях, живет во Франции и, стало быть, не сможет подготовить спектакль к конкурсному показу. На вопрос становится или легче организаторам проводить фестиваль, отвечала Мария Ревякина, директор «Золотой маски».
Организационные все вопросы, благодаря той команде, которая есть в «Маске», они, с моей точки зрения, решаются блестяще. Сложнее становится, безусловно, отбор спектаклей. Особенно это касается драматических театров провинции. Отток режиссуры, невозможность найти не просто главного режиссера или художественного руководителя в провинциальный театр, а просто режиссера на постановку, и это становится величайшей проблемой. Безусловно, усложняются финансовые вопросы из-за того, что закрылись гостиницы в центре. То, что мы планировали в бюджет осенью, 30% увеличение по гостиницам, оно сейчас дошло до 50%, и ничего сделать мы с этим не можем.
Еще немного о грустном. Премии фестиваля не денежные, это просто маски, закрепленные на зеркальной поверхности. Много лет назад их придумал главный художник Ленкома, ушедший от нас Олег Шейнцес. «Золотая маска» готовит буклет памяти замечательного художника и всеми любимого человека. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
7:22 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода, и продолжит утреннюю программу наша традиционная рубрика «Политика онлайн».
О бесплатном сыре и платном футболе. Антон Орех на сайте ежедневного журнала комментирует покупку телекомпании НТВ Плюс прав на трансляцию всех матчей чемпионата России по футболу. Эта сделка, по поводу которой высказывался даже Владимир Путин, означает, что трансляции матчей будут платными. Антон Орех считает, что такая покупка – шаг в правильном направлении. Вот его аргументы.
Во-первых, центральный матч каждого тура будет бесплатно показывать Первый канал. Так как это до сих пор и было. Да будет вам известно, что более 80% зрителей смотрели российский футбол именно на Первом канале. То есть для подавляющего большинства ничего не меняется. Может быть, обидят бедную провинцию? Ничего подобного. Провинциальные каналы вплоть до питерского Пятого смогут показывать матчи своих земляков также бесплатно и общедоступно. Этого не собираются делать московские каналы, а в столице и области играют 7 из 16 клубов премьер-лиги. Но столичный регион – отдельная тема. Что на самом деле теряет публика – это трансляции на федеральном канале «Спорт». Обычно к нему добавляют слово «общедоступный». А вот это уже неправда. Не надо путать бесплатность с доступностью. Канал «Спорт» обеспечивает устойчивый прием лишь на 38% территории. То есть почти 2/3 россиян его просто не видят. Есть там футбол, нет его, чего на нем вообще показывают, им неведомо. Да и там, где спорт вроде бы есть, видно его не всегда хорошо.
А вот как Антон Орех отвечает на возражения тех, кто считает, что установка спутниковой антенны и абонентская плата 299 рублей в месяц больно бьют по карману рядового болельщика.
Когда говорят о дороговизне спутниковых тарелок, я вспоминаю, что в стране миллионы граждан покупают мобильные телефоны. Эти телефоны часто стоят даже дороже, чем спутниковая тарелка, а если дешевле, то не радикально. Однако абонентов спутников в сотни раз меньше. Это вопрос психологии. Телефон насущно необходим, спутниковое телевидение нет. Но теперь на спутнике будет футбол. Если он вам действительно так нужен, вы купите тарелку так же, как купили мобильник.
Наконец, полагает Антон Орех, покупка прав на трансляцию матчей разрушает совершенно неестественную ситуацию, которая сложилась в России.
До сих пор телевидение и спорт сосуществовали по совершенно извращенным, ненормальным правилам. В так называемом цивилизованном мире телевидение платит за то, чтобы показывать те или иные состязания. И только у нас до сего момента спортсмены сами должны были платить за показ. Контракты на трансляцию российского футбола по спорту оплачивались не каналом, а спонсорами, которых футболисты фактически сами же и находили. Таким образом, продавец товара платил покупателю за то, чтобы тот взял его товар. Теперь впервые заработает нормальная схема. Футбол – это товар, зрелище, развлечение. И надо платить деньги за возможность это зрелище посмотреть. Только так и никак иначе. Никому же не приходит в голову сделать бесплатными стадионы.
Бурные протесты против сделки НТВ Плюс с Российским футбольным союзом Антон Орех объясняет неистребимой тягой россиян к так называемой халяве. Я попросил спортивного обозревателя Радио Свобода Олега Винокурова взвесить его аргументы.
Эта тема столь безгранична, что можно приводить аргументы, потом приводить контраргументы, потом снова контр-контраргументы и так до бесконечности. Главный аргумент тех, кто за это нововведение для российского, так сказать, футбольного рынка, в частности для Антона Ореха, главный аргумент это то, что так принято на Западе. Да, действительно, в цивилизованном футбольном мире уже давно футбол практически весь перекочевал на платные каналы. Да, в Италии, в Англии, в Испании, где угодно показывают один матч в туре по общедоступному каналу, и этого всем хватает. Остальное, пожалуйста, за деньги. Можно копировать западную жизнь, но не легче ли начать копировать с другого, а вернее, не лучше ли начать копировать с другого, не лучше ли поднять уровень жизни до уровня жизни в европейских цивилизованных странах, не лучше ли обеспечить технические возможности для покрытия всей территории страны, потому что НТВ Плюс всю территорию страны не покрывает ни во всех регионах, ни во всех городах. Не говоря уж про деревни и села, можно установить эту тарелку чисто технически. Про цены мы уже не говорим. В Москве это 10 тысяч рублей, в провинции это иногда и 17 тысяч, а иногда и больше. Россия сейчас находится в той ситуации, в которой вряд ли нужно копировать любой западный опыт. Ей просто это не посредством, скажем так.
Антон Орех и Олег Винокуров о покупке телекомпании НТВ Плюс прав на трансляцию матчей футбольного чемпионата России. Политика онлайн, Андрей Шарогадский.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 9 марта, пятница, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Традиции датской гастрономической культуры. Предвыборная обстановка в российских регионах.
И это главная тема нашей утренней программы, в продолжении которой мы предлагаем нашим слушателям ответить вот на такой вопрос. Считаете ли вы выборы честными? И сейчас я буду читать сообщение, но прежде обращу внимание на негодующее сообщение от одного из наших слушателей. Я не буду его читать, оно слишком длинное, могу ответить только так. Мы всегда читаем все сообщения, которые к нам приходят, в том порядке, в котором они к нам приходят. Поэтому ваши жалобы не совсем честные. Ну вот, а теперь я вернусь к сообщениям. Разве могут быть честными выборы в стране, где хозяин барин? Честными выборы бывают там, где хозяин электорат, пишет наш слушатель Тружин. И в античные времена и в средневековье люди избирали власти ежегодно, и это правильно, так как власть не успевает обнаглеть и забыться. Надо последовать примеру умных предков и восстановить порядок в нашей стране, пишет наш слушатель Александр из Москвы. Номенклатурные наперсточники пролезают во власть, как тараканы в щели без труда. Выборы – это имитация народовластия, охмурение тех немногих, кто еще наивно верит в справедливость и искренность чиновничьего жулья. Главное, не как голосуют, а как считают, пишет Тагир Якупов из Казани. Выборы, конечно, нечестные, потому что нечестное государство. Но раз мы на них ходим, то почему бы это беззаконие не продолжать? Вот такое сообщение от нашего слушателя Николая Борода. Конечно, идти на эти так называемые выборы надо, если не устраивает ни одна партия, или голосовать за всех, или вычеркивать всех. Не надо оставлять пустые бюллетени. Так поступим и мы в Москве, написали наши слушатели Майорова. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам.
Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода «Время гостей». В программе выступит лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Ведет ее Михаил Соколов. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве 19:30. И продолжит утреннюю программу краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
МИД России выразил недовольство в связи с вердиктом суда присяжных в Нью-Йорке о виновности бывшего высокопоставленного сотрудника ООН Владимира Кузнецова. Присяжные признали Кузнецова виновным в отмывании более 300 тысяч долларов. В Нижнем Тагиле суд рассматривает вопрос о замене режима содержания бывшему сотруднику ФСБ Михаилу Трепашкину, осужденному за разглашение государственной тайны. В России, по данным журнала Forbes, насчитывается 53 миллиардера, по этому показателю Россия третья в мире после США и Германии. Сумма состояния этих 53 человек по подсчетам издания превышает 280 миллиардов долларов. Лидеры стран Европейского Союза обсуждают в Брюсселе проблему борьбы с глобальным потеплением. Ожидается, что на саммите будет достигнута договоренность о снижении к 2020 году выброса в атмосферу отработанных газов на 20% по сравнению с показателями 90-го года. Тегеран заявил, что сокращение технической помощи Международного агентства по атомной энергии никак не повлияет на иранскую программу обогащения урана. Об этом заявил в четверг представитель Ирана при МАГАТЭ Али Асгар Султанья. В бразильском городе Сан-Паулу около 6 тысяч человек приняли участие в акции протеста против визита президента США Джорджа Буша. Бразилия — первый этап поездки Буша по странам Латинской Америки. В Палате представителей Конгресса США демократы предлагают законопроект о выводе американских войск из Ирака к концу 2008 года. Спикер Палаты Нэнси Пелоси выразила надежду, что этот вопрос будет рассматриваться одновременно с законом о выделении 100 миллиардов долларов на ведение военных действий в Ираке и Афганистане. На севере Афганистана убит сотрудник гуманитарной организации из Германии. Неизвестные вооруженные люди застрелили гражданина ФРГ, отпустив 3 афганских сотрудников организации. Имя погибшего не сообщается. На Кипре в Никосии начали частичный демонтаж стены, отделяющей греческую часть острова от турецкой. По решению властей Республики Кипр сносят барьер в деловом районе города. Ожидается, что там будет создан пограничный переход. Госдума России выбирает сегодня 5 своих представителей. В новый состав Центра избиркома полномочия нынешнего ЦИК истекают 26 марта.
Как сообщают синоптики, в северо-западном районе погоду в эти дни будет определять активный атлантический циклон. Теплый, но влажный. Поэтому погода будет облачной, с осадками, сначала в виде мокрого снега, потом преимущественно в виде дождя. В Москве сегодня днем 0 плюс 2, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В Санкт-Петербурге осадки преимущественно в виде дождя, температура в течение суток 2-4 тепла.
Семь часов 7:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. О предвыборной обстановке в Омске вы узнаете из репортажа корреспондента «Радио Свобода» Татьяны Кондратовской.
Главной особенностью этих выборов стало согласие омского губернатора Леонида Полежаева возглавить список «Единой России». За 16 лет руководства областью он впервые сделал столь решительный шаг, говорит директор агентства региональных исследований Виктор Корп.
Единственное, это усиливает сам вот этот момент личной ответственности губернатора за правильные с точки зрения Кремля результаты выборов. Так нужно сейчас в партии власти, вот так себя нужно вести. Нужно вот самому идти впереди на белом коне и или уходить в отставку, или побеждать.
Главной мишенью административного ресурса, как всегда, стали коммунисты. Но к финишу кампании под милицейско-чиновничий пресс попали и другие партии. Как рассказал лидер списка КПРФ, депутат Госдумы Олег Смолин, в области сорваны не только его встречи с избирателями, но и вице-спикера Госдумы Сергея Бабурина. Машины агитаторов народной воли задерживает милиция. У СПС арестовали тираж газеты, а за ее лидером ведется слежка. Председатель областной избирательной комиссии Александр Кушнарев считает ход кампании нормальным и почти уверен, что административный ресурс не может серьезно повлиять на результаты выборов.
Да на административный ресурс жалуются на каждых выборах. Ученые говорят, что административный ресурс воздействует на сознание избирателей примерно процента на полтора. Ну, посмотрим в этот раз, как он будет воздействовать.
Участковые исследователи устраивают сельским агитаторам КПРФ и СПС допросы о предвыборной работе. По заявлению «Единой России», милиция прямо в типографии изъяла около 300 тысяч экземпляров листовок СПС, оформленных в соответствии с законом. Лидер СПС Николай Ефимкин назвал происходящее небывалым по размаху, произволом и беззаконием. Виктор Корп считает давление на конкурентов продолжением политики «Единой России».
Вот эта обязательность победы партии власти, она, конечно, создает очевидное такое напряжение на ровном месте, что приводит к явно неадекватному поведению. Я думаю, именно этим обусловлен такой неприятный фон, который можно уже назвать черным даже.
В самом популярном омском интернет-форуме молодежь заявляет о готовности голосовать за оппозицию. Между тем, опросы показывают, что на выборы собираются идти преимущественно люди старшего поколения. Значит, политического чуда не будет. Для «Радио Свобода» Татьяна Кондратовская, Омск.
И в продолжение — опрос на улицах российских городов. Считаете ли вы выборы честными? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Алекс Неймиров обратился к жителям Тюмени.
Ну, если честно, я за этой предвыборной кампанией вообще не смотрел, предвыборной. Поэтому что там, как там, даже не пойду голосовать. Там все роли уже распределены.
Да все куплено, все уже решено. Господи, зачем ходить выбирать? Судя по тому, как вот справедливая Россия развернулась, я думаю, господи, еду так, смотрю, бигборды висят. Где народ деньги берет на такую предвыборную кампанию? Тот же самый вопрос был в прошлый раз, когда вот «Единая Россия» выдвигалась таким общим фронтом. Поэтому они уже заранее предугаданы.
50 на 50, так скажем. Я их просто даже не знаю, в принципе. Вот единственное, вижу, вот везде ЛДПР, куча так, агрессивно так везде расклеена, и все. Остальных я, в принципе, не знаю.
Вы знаете, я вообще-то насчет выборов особо вообще не думаю. А насчет честные, нечестные? Хочется думать, что они все-таки честные, скажем так.
Я знаю, что все это куплено уже. Пойду я, не пойду. Все равно поставят этот, вот, который рекламируют, они все на своих местах окажутся. Мы, рабочие, также будем на эти 5-6 тысяч работать.
Ну, я думаю, что нет. Порога нет сейчас явки, да? Значит, везде Единая Россия, значит, уже все понятно. Хотя вот даже мне непонятно, например, что эта Единая Россия предлагает своими плакатами. Мы вместе, мы сила. А что они этим хотят сказать? Непонятно. Их предвыборная, например, платформа мне непонятна. По крайней мере, ни одной своей вот платформы, что они предлагают. Правильно? На выборы, когда идут, они же должны у них какая-то быть программа хотя бы. Я не услышала и не увидела. Исходя вот из этих плакатов, я не увидела. Везде, допустим, Карнауха висит. Мы сила, мы вместе. Что они сила, что они вместе? Что они этой силой будут делать?
Вы знаете, это грязная политика, я в этой политике не участвую, понимаете? Я смотрю с точки зрения Библии на этот вопрос. Только Бог может единственно сделать для людей правильную жизнь. Потому что вот обратите внимание, сколько люди, да, живут. Ни одно правительство еще не принесло людям мир.
Кто у власти, тот одеяло-то побольше на себя натянет. А пенсионеров, они и так проживут. На хлебушке, на водичке. Вот я купила водичку да хлеб. И я даже вот решительно не знаю, за кого голосовать. Пишут красиво, обещают очень много, хорошо, прекрасно, все. Но это же невыполнимо.
Так тюменцы отвечали на вопрос, считаете ли вы выборы честными. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжит панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Правительство Московской области одобрило проект строительства технопарка, специализирующегося на разработке программного обеспечения. Предполагается, что новый технопарк будет располагаться вблизи деревни Глазово Дмитровского района на 215 гектарах земли. О технопарке рассказывает Владимир Губайловский.
Общий объем инвестиций в проект составит около 16 миллиардов рублей. Кроме разработки программного обеспечения, Дмитровский технопарк будет специализироваться на услугах в сфере информационных технологий и подготовке специалистов в этой области. Также на его территории разместят высокотехнологичные предприятия, учебные центры и научно-исследовательские организации. К 2012 году планируется выход объекта на проектную мощность. В нем смогут работать не менее 10 тысяч человек, а налоговые поступления, согласно расчетам, превысят 2 миллиарда. Рублей в год.
Новости коротко. По данным экспертов аналитической компании IDC, в 2006 году в мире создано около 160 миллиардов гигабайт информации. При подсчетах учитывались все фотографии, видеоролики, сообщения электронной почты, СМС, телефонные звонки. Одной из причин увеличения данных специалисты называют распространение камер слежения, а также требования к хранению множества корпоративных данных. Власти Китая заблокировали для своих сограждан популярную систему дневников на сайте живого журнала Life Journal. О причинах закрытия доступа к сетевым дневникам ничего не сообщается. Но согласно мнению основателя издания China Digital Times Сян Цян, это могло быть сделано для ограничения нескольких или даже одного блогера из цензурных соображений в преддверии встречи в Пекине Китайского национального конгресса. известная онлайн-энциклопедия «Википедия» оказалась в сложном положении из-за того, что более чем 20 тысяч ее статей были отредактированы студентом из Кентукки, выдававшим себя за профессора теологии. Студенту доверялось решение многих спорных вопросов. На самом деле 24-летний студент по имени Райан Джордан пользовался такими книгами о религии, как «Католицизм для чайников». Руководство «Википедии» попросило Джордана добровольно подать в отставку, а других старших редакторов подтвердить свои имена и ученые степени.
Панораму высоких технологий представил Александр Костинский.
7:41 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. Рядом с нами Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Лера, ну, как известно, вчера мы все отмечали Международный женский день. Что об этом газеты пишут?
Газеты пишут вот именно то самое, что отмечали, но пишут, в общем-то, об этом где-то со слезами на глазах. Вот газета «Ведомости» озаглавила редакционный комментарий «Иллюзия равенства». Российских женщин поздравили президент и глава обеих палат парламента. Россия одна из немногих стран мира, где 8 марта сохранился как государственный праздник. Но из Дня борьбы трудящихся женщин за равноправие этот праздник давно стал своеобразным женским Рождеством или Новым годом. В этот день женщин заваливают подарками, и вспоминать о проблемах как-то неловко. Между тем, для непраздничных разговоров слишком много поводов. Представительство женщин во власти крайне мало. Из 450 депутатских кресел женщины занимают только 41, среди 178 сенаторов их всего 9, есть несколько министров и единственный губернатор женщины Валентина Матвиенко. В европейских странах женщины стоят во главе исполнительной власти, это ФРГ и Финляндия, претендуют на этот пост Франция, возглавляют Министерство обороны, та же Франция, а в прошлом так было в Финляндии и Швеции, спецслужбы Великобритании, и составляют от 14, как во Франции, до 43%, как в Швеции, голосов в национальном парламентах. Но это только верхушка айсберга. Российские женщины в настоящее время значительно уступают мужчинам, как бы грубо это ни прозвучало, в капитализации. Количество работающих мужчин и женщин в России действительно почти одинаково. Однако представительницам прекрасного пола щедро отданы почти все низкооплачиваемые рабочие места, а высокооплачиваемые заняты мужчинами. В образовании работает почти 3,5 миллиона женщин и только 764 тысячи мужчин. В здравоохранении 2 миллиона женщин против 102 тысяч мужчин. Зато на наиболее выгодных позициях в финансовой сфере и добывающей промышленности преобладают мужчины. Но неравенство этим не исчерпывается. Женщина получает меньше мужчин, занимающихся тем же видом деятельности. Эту фундаментальную несправедливость не удалось ликвидировать практически нигде, но в России проблема особенно остра. Разрыв, по данным Росстата, достигает 36%. То есть женщина выполняет ту же работу, что и мужчина, получает за нее в полтора раза меньше. И разрыв этот увеличивается, так что равноправие остается не более чем красивым лозунгом и иллюзией. В других странах разрыв тоже есть, но не такой глубокий. Между тем, в России все убеждены, что проблема гендерного неравенства давно решена. По данным Фонда общественного мнения, 42% опрошенных полагают, что в известных им семьях мужья и жены в равной степени занимаются хозяйством. Еще 3% считают, что домашней работой больше занимаются мужья. И 48%, что жены. Остальные не определились с ответом. По данным ВЦИОМ, половина респондентов считают, что гендерное расслоение в разделении семейных обязанностей исчезло. Исчезло в глазах населения и общественное неравенство. Об этом свидетельствуют данные Левада-центра. По данным того же самого центра, 63% опрошенных считают 8 марта просто женским праздником, 14% днем начала весны и лишь 11% днем солидарности трудящихся женщин. Можно с сожалением констатировать, что для российских женщин забытый лозунг 8 марта «Равенство в допуске к образованию, престижным профессиям и достойной заработной плате» является вполне актуальным. Кстати, почти незамеченным осталось нежелание правительству перенести выходной день с воскресенья на пятницу, чтобы продлить праздник, как это делается со многими другими датами, пеняют заключение ведомости.
Спасибо. Об одной из тем сегодняшних газет рассказала Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 8:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Россия недовольна вердиктом суда в Нью-Йорке, признавшего бывшего сотрудника ООН Владимира Кузнецова виновным в отмывании денег. В России, по данным журнала Forbes, насчитывается 53 миллиардера. Лидеры стран Европейского Союза обсуждают в Брюсселе проблемы борьбы с глобальным потеплением. В бразильском городе Сан-Паулу около 6 тысяч человек приняли участие в акции протеста против визита Джорджа Буша. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Семь часов 46 минут в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Объем банковских кредитов, выданных российским гражданам на покупку жилья, к 1 января 2007 года составил 347 миллиардов рублей, по текущему курсу более 13 миллиардов долларов. 76% этих займов пришлось на долю ипотечного кредитования, сообщил Банк России. Общая сумма банковских кредитов, выданных в России частным лицам, составила в пересчете примерно 90 миллиардов долларов. Совет директоров Государственного агентства по страхованию вкладов принял решение с 1 июля 2007 года снизить ставку ежеквартальных страховых взносов банков в фонд обязательного страхования с 0,15% до 0,13% общей суммы, привлеченных каждым банком в частных вкладов. К началу года объем страхового фонда без учета взноса Сбербанка превысил 41 миллиард рублей или 1% общей суммы частных вкладов в российских банках. Недавно в России был принят закон об увеличении максимального размера страхового возмещения по частным вкладам до 400 тысяч рублей. Болгария, Россия и Греция в конце следующей недели подпишут соглашение о строительстве нефтепровода, который соединит болгарский порт Бургас на Черном море с греческим портом Александрополис на севере Эгейского моря. Как ожидается, это произойдет во время встречи президентов трех стран, которая состоится в Афинах 14-15 марта. Нефтепровод протяженностью 285 километров и стоимостью более 1 миллиарда евро позволит России вывозить нефть через Черное море в Средиземное, минуя турецкий пролив. Босфор и Дарданеллы. Объем золотовалютных резервов России на 2 марта 2007 года составил 315,3 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Таким образом, с начала года он увеличился на 3,8%. По объему золотовалютных резервов Россия занимает третье место в мире после Китая и Японии. Их резервы составляют более 1 триллиона и 900 миллиардов долларов соответственно. Европейский центральный банк повысил базовую процентную ставку для 13 стран еврозоны с 3,5 до 3,75%. В Соединенных Штатах действующая ставка 5,25%, в Японии 0,25%. Повышение процентных ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики в той или иной стране, ибо дорожают банковские кредиты. Одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Курс доллара на сегодня 26 рублей 24 копейки. Курс евро 34 рубля 42 копейки. На мировых рынках евро стоит доллар 32 цента.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 9 марта и продолжит нашу утреннюю программу рубрика «Новейшая политическая история».
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
9 марта 2005 года. Убийство президента Чеченской Республики Аслана Масхадова. Ведет передачу Владимир Карамурза.
Как, по-вашему, каким политическим последствиям приведет устранение Масхадова с политической сцены?
Александр Шаравин, политолог.
Это большое политическое достижение федеральных сил, спецслужб И хотя говорят, что, допустим, его убийство может привести к вспышке терроризма, я думаю, что даже если такое случится, то большого ущерба ситуация это не несет.
Ведущий специалист фонда Карнеги Алексей Малашенко.
Не совсем понятно, почему все-таки не было попыток его взять живым. Та часть людей, которая была при Масхадове, они, скорее всего, перейдут к Басаеву. Безусловно, гибель Масхадова приведет к радикализации всего чеченского сепаратизма, потому что время относительно умеренных, так скажем, в кавычках, видимо, со смертью Масхадова кончается.
Думаю, что может быть наоборот, разобщение вот этого самого движения, потому что лидера им будет выбрать очень сложно. Вряд ли все-таки таким станет Басаев.
Бывший уполномоченный по правам человека в России Сергей Ковалев.
Масхадов был трагической личностью. Масхадов многим расплатился за свои усилия воспрепятствовать в Чечне гражданской войне. Масхадов не один раз проявил в политике опасную слабость, но он никогда не был бандитом и террористом.
А что касается оценок Сергея Адамовича, я с ними все-таки не могу согласиться, потому что все-таки тот ресурс, который у него был по созданию чеченской государственности, например, в 1996 году, он не смог использовать или не захотел.
Я обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская.
Проблема, мне кажется, вот та давняя, она состояла в том, что Масхадов в 98-м, в конце 97-го, в 99-м году очень нуждался в помощи Москвы, потому что внутри действовали банды похитителей, было очень много ваххабитов, там, и его как бы задвигал в угол Басаев, а Москва вообще абсолютно никак на это не реагировала, хотя это обязана была его поддержать. Тогда вообще, может быть, ничего этого не было, Басаев бы не распоясался, Масхадов сохранился бы как абсолютно светский лидер европейского типа.
А Людмила Алексеева, председатель Московской Хельсинской группы.
Я думаю, что эта смерть вызвана как раз тем, что начались эти переговоры в Лондоне благодаря усилиям солдатских матерей под эгидой Европарламента и ОБСЕ, брали человека, на котором это завязано.
Убийство президента Чеченской Республики Аслана Масхадова. Радио «Свобода». 9 марта 2005 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
И продолжит нашу программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Дании. Иностранец, проживший в Дании достаточно долго, не может не заметить одну местную особенность – культ еды. О еде в Дании говорят много и охотно. Не будет даже преувеличением сказать, что выражение «человек есть то, что он ест» в Дании понимается буквально. О том, почему у скандинавов сложилось такое отношение к пище и о традициях датской гастрономической культуры, беседы нашего скандинавского корреспондента Сергея Джаняна с вице-президентом Датской гастрономической академии.
Господин Тингстрюм, хотелось бы поделиться с вами одним наблюдением. Многие из моих знакомых датчан свой рассказ о походе в гости нередко начинают с подробного перечисления меню. Моя мама родом из Южной Ютландии, и когда она переехала работать в Копенгаген, то столкнулась с подобным же феноменом. В понедельник коллеги обычно делятся впечатлениями о проведенном уикенде. Если кто-то говорит, что побывал в гостях, то слушатели непременно интересуются, что подавалось на стол. Ютландцы же в таких случаях спрашивают, кто еще был в числе приглашенных. Объяснение кроется в том, что еда – это некий социальный маркер, ведь представители разных классов в обществе и питаются не одинаково. И описывая угощение в гостях, ты косвенно даешь понять собеседнику, с представителем какой социальной категории происходило общение. Гостевое меню датского среднего и верхнего среднего класса не включает свинину и мясо домашней птицы. Здесь принято подавать телятину. Среди интеллектуалов предпочтение отдается блюдам из баранины. В других же социальных слоях традиционно едят свинину. Лично я отношусь к представителям верхнего среднего класса. Однако могу подать к столу редкое в Дании блюдо из свиной голени. Такое можно себе позволить, если хочешь быть чуточку оригинальным. Да и гости, как правило, остаются довольны. Однако не уверен, что подобная вольность простилась бы мне где-то еще. Высказывается мнение, что понятие датская в кулинарии вообще не существует. Исконно наша – ржаной хлеб, доваренная картошка с подливой. Все остальное мы переняли у заграницы, утверждает известный датский историк профессор Йоханнес Слёк. Слёк, разумеется, прав, только пример он привел не совсем удачный. Дело в том, что ржаной хлеб – это ведь тоже не датский продукт, а заимствованный. Вообще же говоря, в гастрономическом плане Дания относится к северогерманскому поясу, который, начиная с Германии, проходит чуть севернее Осло и далее простирается на восток, примерно до Балтики. Отличительными признаками этого региона является обязательное наличие в рационе жителей ржаного хлеба, картофеля, свинины, колбасных изделий и рыбы. Однако, когда речь идет о датской кухне, можно заметить, что законы местной кулинарии практически не уступают суровости восточным адатам. Мы часто обсуждаем то, что шведы при выпечке ржаного хлеба добавляют тесто сахар, мед или сироп. С датской точки зрения это абсолютно неверно. Точно так же будет ошибочным сочетать на тарелке маринованную свеклу с цыпленком. Она хороша к свинине, а еще лучше идет к обжаренным кольцам толстых колбасок медиста. Человека же, смастерившего сэндвич из маринованной селедки поверх французской булки, упрекнут, что ты ешь как швед, и будут правы. В Дании хлебу полагается быть ржаным. Некоторые датчане, как правило, это люди пожилого и преклонного возраста, весьма активно отстаивают старинные датские блюда. Но абсолютное большинство населения полностью открыто новым кулинарным веяниям. К примеру, Дания является единственной страной в мире, где потребляют больше всего итальянской пасты, не считая самой Италии, разумеется. А ведь блюдо это вошло в рацион датчан всего 30 лет назад. Любопытно было бы знать, сохранились ли на датском столе блюда времен викингов. Первые кулинарные книги в Дании появились в 16 веке, поэтому мы не можем с достаточной уверенностью сказать, что знаем, чем именно питались скандинавы до того времени. Однако старейшее датское блюдо, дошедшее до нас из эпохи викингов, это гулиат, гороховый суп весьма густой консистенции, который подается со свининой и колбасными изделиями. В Дании это блюдо и сейчас весьма популярно. Традиционным датским спиртным напитком является пиво, однако датчане весьма неплохо разбираются и в винах. Дания – это страна, потребляющая вина больше всех в мире, не будучи сама винным производителем. Однако культура винопития закрепилась в Дании весьма поздно, вместе с вступлением страны в Европейское экономическое сообщество в 1972 году. До этого времени вино в Дании было весьма дорогим и рафинированным продуктом, потребляемым исключительно элитой общества. Однако после вхождения в ЕС налогообложение винной продукции резко снизилось, а население получило возможность покупать качественный продукт с высоким социальным статусом очень дешево. Поэтому для жителей Дании не является чем-то необычным употребление вина 3-5 раз в неделю. Не могли бы вы рассказать, господин Тингстрём, немного о работе Датской гастрономической академии? В ее состав входит всего 2-3 профессиональных повара, и я в том числе. Остальные члены академии – это врачи, фармацевты, писатели, инженеры. Всего около 25 человек. Ежегодно мы проводим награждение дипломами лиц и компаний, внесших значительный вклад в области, так или иначе связанные с пищевыми продуктами. Много людей одобряют нашу работу. Однако есть и часть датского общества, усматривающая в существовании гастрономической академии некий снобизм. В Дании весьма сильны пуританские традиции, считающие греховным наслаждение чем-либо сверх меры. Такие моральные установки особенно распространены в Западной Ютландии, где существует ортодоксальное религиозное движение «Внутренняя миссия». Впрочем, есть и немало датчан-атеистов, полагающих, что единственное верно – это питаться дешево и без изысков. Если проследить за общественными дебатами, то можно видеть, что в основном обсуждаются компоненты пищи и гигиена ее приготовления. При этом практически ничего не говорится о качестве еды и ее вкусе. Это тоже отражение пуританской морали, гласящей «человек обязан питаться, иначе он умрет». Но не более того. Еда не должна выглядеть слишком привлекательной. Говорит вице-президент Датской гастрономической академии Клаус Тингстрём. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Но в следующем часе утренней программы вы услышите.
Решается судьба заключенных в Гуантанамо. Выборы в Абхазии, международное сообщество. Предвыборная обстановка в российских регионах.
Это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы продолжаем обращаться к нашим слушателям с вопросом, считаете ли вы выборы честными. Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер. У нас остается еще целый час для того, чтобы пообщаться с вами.
Да, абсолютно подконтрольные, находятся под каблуком исполнительной власти.
Применение силы по отношению к женщине хуже расизма.
Верховный суд признал, что заключенные имеют собственное достоинство и личные нужды.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Они хотят у нас, у рядовых болельщиков, отнять возможность бесплатного просмотра футбольных матчей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9535, 17730.